Четвертая дорожка второй кассеты. Тем временем Зюс ехал в Гирсау. С тех пор, как дядя привез девочку в страну, со времени его безмолвного, язвительного напоминания, Зюсу уже не удавалось так прочно, как прежде, замкнуться от заповедного. Веяния оттуда проносились по бумагам. Когда он считал, прокрадывались его сны, реяли над ним, когда он, блистательный и всем ненавистный, проезжал по улицам на своей белой кобыле Осиаде. И даже лошадь, учуяв их, начинала волноваться. Становилась на дыбы, ржала. Случалось, что он, этот расчетливый делец, судивший о вещах прямо и трезво, зная положенный им предел, не боясь называть их настоящим именем, вдруг среди бела дня испуганно вздрагивал, тяжко вздыхал и, словно обороняясь, передергивал плечами. Чье-то лицо выглядывало из-за его спины, призрачное, туманное, и лицо это было его собственное. Его давно уже тянуло в Гирсау, в белый домик, окруженный пестрыми, приветливо-праздничными цветочными клумбами. Он сам себе не признавался, что его всегда удерживала близость Рабби Габриэля, тяжкий зловещий гнет этих всевидящих, усталых, требовательных, блекло-серых глаз. Он и теперь не признавался себе, что именно отсутствие старика побудило его так быстро и внезапно решиться на поездку. Он ехал к Ноэми, ехал только в сопровождении Никласа Пфефли, и на душе у него было так легко и беззаботно, как никогда. Он ехал повидать свое дитя, мысленно он уже видел свое дитя, и все его расчеты, и политика, и власть, и тщеславие, все осталось позади, как ненужный тлен. Он глядел на свежую пашню, вдыхал ее аромат и не высчитывал, какой урожай даст это поле и какие можно будет выжать налоги с продажи этого зерна. Нет, он видел только нежную краску зеленеющих всходов и вдыхал ветерок, проносившийся над полем. Проезжая лесом, он радовался стройным великанам деревьям и не думал прикидывать смету лесничества. Радовался зеленому мху и совсем уж по-детски радовался белкам, хотя с точки зрения финансово-экономической это был никудышный товар. А увидев, как крестьянский парень обнимает стан своей возлюбленной, он приветливо кивнул им. И только в самом отдаленном уголке его мозга шевельнулась мысль о хитроумной затее обложения налогом ранних браков. Он ехал повидать свое дитя, и сердцем уже был там, где его дитя. Когда же, наконец, он увидит белоснежный кубик дома и цветочные клумбы перед ним, а в нем свое дитя? Вот уже узкая колея ответвляется от большой дороги. Он выходит из экипажа, сворачивает, все ускоряя шаг, на пешеходную тропинку. Вот забор. Он открывает потайную калитку. Вот высокие деревья, вот клумбы. А вот, задыхаясь и замирая, девочка в самозабвении прильнула к нему. Молчит. Молчит долго, целую вечность молчит. Прильнула к нему, растворилась в нем, цепляется за него, впитывает его образ своими огромными проникновенными глазами. А Зюс стоит перед ней, отбросив все напряжение, всю настороженность, все охотничьи повадки свои, и бездумно отдается течению этого блаженного часа. Как прекрасна его дочь! Она само совершенство. Ни единой черточки в ней, ни малейшего движения, ни волоска, ни колебания голоса не хотелось бы ему изменить. Прекрасна его дочь! Прекрасна перед всеми женщинами. Нежна она и чиста. Чистым светочем пламенеет она. Пламенем своим очищает его. Вместе с нею он, ласково усмехаясь, глядит на старую, переваливающуюся с ноги на ногу, всей душой преданную ей, служанку Янтье. Он, для кого любое растение и животное были холодными, мертвыми предметами, теперь учится понимать язык каждого цветка. Каждый из них говорит ему что-то. Своим нежным дыханием она напоила все кругом, и он во всем ощущает ее жизнь. При Рабби Габриэле он чуть не робел перед девочкой. Тот стоял между ними, как стена. Теперь он дает волю желаниям и мечтам, которые раньше молчали, притаившись, как побитые псы. Зачем прятать девочку от людей? Пусть она блистает перед всем светом, как царица Савская, как царица Эсфирь. Пусть ее домогаются владетельные князья, пусть молят его отдать им свое дитя в жены, пусть принцы из сказочных царств сложат к ее ногам золото и ароматы и все сокровища Эдома. Но вот он пришел с Ноэми в библиотеку. Повсюду доски с магическими фигурами и астрономические таблицы. И вдруг ему почудилось, будто глаза старика где-то здесь, в комнате, будто они глядят на него, блекло-серые, хмурые, гнетуще скорбные, и золотые грезы, которыми он только что окутывал свое дитя, вдруг обратились для него в грязь и мерзость. Но вот Ноэми заговорила. Тоненьким детским голоском заговорила она о каббалистическом древе, о небесном человеке, о священных буквах-числах, составляющих имя Божье. Ее огромные проникновенные глаза сияли благочестием на белом, как снег, лице. И тяжелой гнетущей атмосферы, как не бывало. Изюс уже не пытался, как у себя за письменным столом, с игривой иронией противопоставлять знаком каббалы вполне реальные числа, наполняющие его приходно-расходные книги, уже не оборонялся с глухим, бессильным упрямством, как при рабе Габриэле, чье присутствие действовало на него так гнетуще. Она, оживившись и с самозабвенным обожанием глядя на отца, заговорила о героях Ветхого Завета, и смелым шагом, гордо подняв голову, вошел в комнату Давид с пращой в руке. Ворвался Самсон, направо и налево круша филистимлян. Преисполненный священного гнева, изгонял Иуда Маккавей язычников из храма. Примечание. Иуда Маккавей умер в 160 году до нашей эры. Древнееврейский герой и полководец, вождь иудейского восстания против сирийского царя Антиоха IV, который стремился насильственно ввести в Иудеи греческую религию и обычаи. Подвиги Маккавея описаны в Ветхом Завете, в первой книге Маккавеев. И все эти герои воплотились в нем, слились с ним, от него заимствовали силу, красоту, пыл и рвение. Но вдруг девушка замолчала, и лицо ее омрачилось. Она увидела Авессалома, запутавшегося густыми волосами в ветвях. По ее плечам пробежала нервная дрожь. В испуге, широко раскрыв глаза, она схватила руку отца, прижалась к ней, теплой и живой, прижалась крепко-крепко. Он ответил на пожатие, но даже отдаленно не понял, что так взволновало ее. Так он прожил 3 дня, беспечный, свободный от кипучего вихря своей повседневности. На 3-й день, когда он был в комнате один, а перед ним стоял полный, невозмутимый на вид Никлас Пфефле, все оставленное где-то там, во внешнем мире, внезапно нахлынуло на него. Он увидел груды бумаг, ожидающих подписи. Увидел кипучую жизнь, и кипела она без него. Чиновники, дельцы, все спешили на перегонки, все карабкались вверх, пытались забраться на его место, угрожали ему, а он не направлял своей волей этот водоворот. Он сидел здесь, вдали, ни о чем не заботясь. А сколько всего тем временем могло быть упущено или обращено против него? Непонятно, как он спокойно сидел здесь. Непонятно, как он все эти дни не думал ни о чем. Цветы уже ничего не говорили ему, живое дыхание природы не доходило до него. Числа и фигуры священной науки превратились в пустые бредни. Перед ним встали подсчеты доходности тех или иных предприятий, герцогские рескрипты, парламентские интриги, сложные дела, жизнь, власть. Рассеянно он смотрел на свою дочь, которая, замирая, лежала в его объятиях. Он оторвался от нее, и вот уже далеко позади остались ненужные и девочка, и белый домик, и празднично-приветливые цветочные клумбы. Над заповедным вновь захлопнулась крышка. Когда он поспешно шел по лесу к проезжей дороге в сопровождении Никласа Пфефле, он увидел вдруг, что под деревом у края просеки сидит девушка. Лицо у нее смуглое, смелое, руки закинуты за голову, ярко-синие, редко встречающиеся при темных волосах, большие глаза смотрят вверх сквозь стволы деревьев. Но поза у нее неспокойная, а какая-то судорожно напряженная. Он прямо направился к ней. Она была прекрасна, совсем не похожа на других девушек в здешних краях. На смуглом, смелом лице запечатлелись странные, необычные для швабок мысли. Только когда он совсем близко подошел к ней, неслышно ступая по мягкому мху, она заметила его, вскочила, взглянула на него расширенными от страха зрачками и закричала: «Дьявол! Дьявол ходит по лесу!» И убежала. Хладнокровный, всеведущий Никлас Пфефле объяснил удивленному Зюсу: «Это Магдален Сибилла Вейсензе, дочь прилата, пиетистка. Сидя в карете, Зюс решил, что разумно будет мимоездом лично покончить некоторые дела с франкфуртскими финансистами. Но это был просто предлог, которым он обманывал самого себя. Ему нужно было не личное обсуждение финансовых вопросов. После нереального, зыбкого бытия в домике с цветочными клумбами ему настоятельно нужно было утверждение своего «я», своей власти, своего успеха. Ему нужна была громкая, прочная слава. Он послал за секретарем, за слугами. Въехал во Франкфурт во всем своем величии и блеске. Франкфуртские евреи дивились и волновались. Они шушукались, покачивали головами, прищелкивая языком от изумления и умиления, воздевали красноречивые руки. «Ай, вот вам и Йозеф Зюс Оппенгеймер! Ай, вот он! Вюртембергский придворный фактор и тайный советник по финансам! Ай, как далеко он пошел! Отец у него был актер, мать певица, правда красавица, правда франтиха, но особо легкомысленная, небольшая честь для еврейства. Дед его, Реб Зельмеле, да будет благословенна память праведника, был честный человек, кантор, благочестивый, уважаемый человек, но все-таки человек маленький, все-таки бедный. А посмотрите-ка на Йозефа Зюса, какой он знатный, блестящий, могущественный, куда важнее своего брата, дармштадтского выкреста, который крестился, чтобы стать бароном. Ай, как явно отличил его Господь! Хоть он и еврей, а гои срывают шапки перед ним и кланяются ему до земли. И стоит ему только свистнуть, как сейчас же сбегаются советники и министры, словно он сам герцог». Зюс упивался всеобщим восхищением. Он сделал такое крупное пожертвование на нужды синагоги и на бедных, что все диву дались. К нему пришли попечитель общины и раввин, рабби Якоб Иошуа Фальк, невысокий, строгий, сосредоточенный человечек с морщинистым, испещренным вздутыми жилами лбом и запавшими глазами. Оба выразили благодарность, а на прощание раввин благословил его. Потом он стоял перед своей матерью, и красивая, глупая старая женщина расстилала ему под ноги свое тщеславное восхищение, словно пушистый ковер. Он нежился в этом теплом потоке, безудержно изливающегося на него обожания. Сотни зеркал дурманили отражением того, что уже достигнуто. Из самых затаенных уголков души выкапывал он сокровеннейшие свои мечты перед этой восторженной слушательницей, которая, блаженно улыбаясь, гладила его руку. Полной упрямой решимости, сбросив с себя чары белого домика, до краев переполненные головокружительно смелыми планами, он поспешил назад, в Штутгарт. Война окончилась. Карл Александр вернулся домой в свою столицу. Он был в прескверном расположении духа. Непосредственной цели ему, правда, удалось достичь. Удалось оградить свою страну от вражеских набегов и бесчинств. Операции были проведены последовательно, по всем правилам военного искусства. Все тактические задачи разрешены безупречно. Ему удалось доказать, что он величина, что с ним нужно считаться как с полководцем, к тому же имеющим в своем распоряжении собственное внушительное войско. Но в сущности результаты получились довольно мизерные и весьма далекие от той славы, о которой он мечтал. Мрачно сидел он в карете, боль в хромой ноге усилилась, мучила астма. Навстречу попался почтовый дилижанс, почтительно обогнул герцогскую карету и остановился. Среди слинявших от смирения лиц Карл Александр узнал лицо хмуро и спокойно поклонившегося ему человека. Лицо широкое, бледное, приплюснутый нос, под нависшим лбом блекло-серые глаза. Он слегка вздрогнул, ему почудился скрипучий голос. «Первого я вам не скажу». Гнетущее чувство сковало его. Ему привиделось, что он скользит в беззвучном призрачном танце. Впереди рабби держит его правую руку, Зюс позади — левую. А вот там, далеко впереди, сплетенный с ним целой цепочкой рук, разве это не веселый толстяк Фридрих Карл, не Шенборн, вюрцбургский епископ? Как он жутко комичен! И все так тускло, так все туманно, бесцветно. Герцог поехал дальше еще более мрачный. В Штутгарте его со всех сторон обступили неприятности. Герцогиня радостно поздоровалась с ним. Однако ночью, лежа в его объятиях, она спросила своим обычным, слегка насмешливым тоном, много ли ценной добычи вывез он из Версаля. ведь она еще невеста и мечтала, что он сорвет парик с головы французского Людовика и принесет ей в качестве трофея. Конечно, это было невинное подтрунивание, но оно его глубоко уязвило. Дальше на сцену выступил Малый парламентский совет со своими скучными, назойливыми, действующими на нервы придирками и претензиями. Уже во время второй аудиенции члены совета настойчиво и безостенчиво потребовали немедленно распустить солдат ввиду заключения мира. Герцог попогровел, от ярости у него захватило дух. С большим трудом принудил он себя выслушать депутацию, не набросился на нее с кулаками, не приказал арестовать ее, заковать в кандалы. В конце концов он не выдержал и, задыхаясь от кашля и астмы, выкрикивая проклятия и ругательства, самым грубым и бесцеремонным образом выгнал вон растерянных, насмерть перепуганных депутатов и призвал к себе Зюсса. У того, как обычно, в кармане лежал уже готовый проект. Карл Александр принял его после ванны, в шлафроке, Нейфер растирал герцогу хромую ногу, чернокожий бегал взад и вперед с полотенцами, гребнями, щетками. Почтительно улыбаясь, Зюсс изложил свой хитроумный каверзный проект. О таком важном деле его светлости недостаточно договориться с 11 членами парламентского совета. Совет должен быть пополнен другими депутатами. «Что же будет этим достигнуто?» – спросил герцог, не сводя властных голубых глаз с его красиво очерченного, улыбающегося подвижного рта. «При таком пополнении», – бойко и плавно продолжал Зюсс, «понятно, следует привлечь только тех депутатов, чья верность и преданность государю вне всяких сомнений». Карл Александр напряженно ловил каждое его слово, продумывал, взвешивал. Сообразил, наконец, что таким способом оппозиция будет безболезненно изгнана из парламента, и Ландтаг превратится в сборище беспомощных шутов. Подскочил так, что камердинер Нейфер, растиравший ему хромую ногу, пошатнулся. «Ты гениален, Зюсс!» Радостно завопил он, и как был босой на одну ногу, забегал в возбуждении по комнате. Чернокожий, забившись в угол и медленно вращая глазами, следил за каждым движением своего господина. Так же внезапно Карл Александр остановился в нерешительности и с сомнением спросил, откуда они узнают, на каких депутатов можно положиться. Скромно и вместе с тем самоуверенно усмехнувшись, Зюсс ответил, что просит герцога поручить это ему, и пусть он со стыдом и позором будет изгнан из Вюртемберга, если среди выбранных им депутатов окажется хоть один бунтовщик. В тот же вечер Зюсс начал переговоры с Вейсензе, сообщил ему, что герцог считает необходимым ввиду важности вопроса увеличить состав совета. Кто из парламентариев, по мнению прелата, способен настолько постичь высокие задачи Карла Александра и оценить, сколь велик в Европе его авторитет, чтобы в интересах герцога, а значит и в интересах народа, ими, этими парламентариями, стоило бы пополнить Совет 11. Вейсон заслушал настороженно, вставляя похвалы дальновидности и щепетильности герцога. Наконец, после многих оговорок, осторожно и нерешительно, назвал 2-3 имени. И тут же переменил тему, непринужденно заговорил о чем-то постороннем. Зюсс вежливо поддержал разговор, а затем, как бы случайно, мимоходом, заметил, что председатель церковного совета, на взгляд герцога, совсем одряхлел и стал непригоден. И неужели же он, Вейсензе, собирается всю жизнь просидеть в Гирсау, когда человек с его дипломатическим кругозором, с его опытом и ученостью был бы таким полезным советником в Штутгарте? От вожделения у прелата раздулись ноздри. Он не устоял против соблазна. И когда Зюсс снова заговорил о созыве Ландтага, он, горестно усмехаясь собственной слабости и вероломству, со вздохом назвал несколько имен и таким образом в лице неназванных предал Конституцию и ее приверженцев. Увы, наш мир совсем не лучший из миров, как утверждают некоторые модные философы. Это очень плохо устроенный, гнусный мир. Только простак может соблюсти себя в чистоте, кто умен и многогранен, и кто не хочет оставаться совсем в стороне от мимотекущей жизни, тот неминуемо должен замарать свою душу и стать предателем. Был назначен созыв Ландтага. По списку Вейсензе все депутаты оппозиции были исключены, их протесты оставлены без внимания. В некоторые города и округа явились уполномоченные герцога с сильным военным эскортом. Они самочинно составляли пожелания, поручения и обязательные наказы депутатам, якобы от имени народа, в такой атмосфере собрался Лантаг, которому надлежало разрешить вперед на десятки лет один из важнейших вопросов швабской политики – вопрос о содержании значительной постоянной армии. Сессия Кургузова парламента происходила не в здании Лантага в Штутгарте. Герцог пожелал, чтобы она ради облегчения контакта с его особой состоялась в его Людвигсбургском замке, у него на глазах. Крохотный городок был переполнен солдатами. Во время заседаний депутатов охраняли усиленные военные отряды. За малейший намек на оппозицию их тут же арестовала бы собственная охрана. Герцог после развязной речи на открытии сессии больше вообще не появлялся. Он принимал парады, устраивал в окрестностях военные маневры, в то время как его министры небрежно и снисходительно давали уклончивые надменные ответы на робкие запросы депутатов. Не мудрено, что при сложившейся обстановке Лантагом была утверждена грандиозная военная программа герцога, а также удвоенные ежегодные налоги и сдача 30-й доли урожая всех плодов. Таковому положению о налогах надлежало оставаться в силе впредь до конца тяжелых времен и исчерпания возможностей страны. Под дулом солдатских мушкетов господа депутаты, обычно столь осмотрительные и готовые торговаться из-за всякого пустяка, не осмелились уточнить эту существеннейшую оговорку, а когда во время неофициального обсуждения они робко поставили вопрос, кто же будет уполномочен судить о тягости положения и ресурсах страны, Зюсс и Ремхинген перешли на такой грубый, нестерпимый и даже угрожающий тон, что депутаты, присмирев, не стали требовать уточнения этого важнейшего пункта. Еще никогда за все время существования Конституции в стране ни одному вюртембергскому герцогу не удавалось добиться от парламента таких уступок, как Карлу Александру и его еврею. Спустя две недели после сессии герсауский прелат Филипп Генрих Вейсензе стал председателем Высшего церковного совета в Штутгарте. Вскоре после этой победы Зюсса над парламентом брат герцога, принц Генрих Фридрих, скончался в своем родовом замке Винненталь. С той поры, как Карл Александр завладел его возлюбленной, а затем глумливо и высокомерно отослал ему назад плачущую и униженную женщину, слабовольный принц изводился в бессильных и дерзновенных мечтах о мщении. Он начал было нерешительные и довольно бессмысленные переговоры с парламентом. Но господа депутаты сочли его неподходящей фигурой и не пошли ему навстречу. Он часто устремлял тоскующий, затравленный взор на кроткое темно-русое создание, вся жизнь которого теперь была одна скорбная мольба о снисхождении. Однажды он обхватил слабеющими потными руками ее прекрасную, полную, крепкую шею, сдавил, попытался придушить и вдруг с испугом отпустил, погладил. «Ведь ты ни при чем. Ты ведь ни при чем». Он рисовал в своем воображении дикие фантастические сцены мести, как он закалывает свою возлюбленную, перекидывает через седло ее труп и скачет по всей стране, призывая народ к отмщению. Или как он захватывает брата в плен, заставляет его целовать ноги своей возлюбленной, как затем убивает их обоих. Ее приказывает похоронить как королеву, а брата зарыть в землю как собаку. Сам же он парит над происходящим, словно театральный бог мести. Но осуществить он не мог ничего. Он мог только изводиться и, наконец, умереть. Узнав о смерти брата, Карл Александр немедленно послал министра Форстнера и военного советника Дилдея в замок Винненталь опечатать вещи умершего и, главное, изъять его переписку. Как раз во время сессии Кургузова парламента он узнал о новых интригах брата с членами Лантага и загорелся желанием получить документальные доказательства, уличающие некоторых оппозиционных парламентариев в измене. Ох, как ему хотелось их прихлопнуть, как хотелось стереть их в порошок, свернуть шею гидре. Его посланники застали в тихом замке немногочисленную, растерянно бродившую по комнатам прислугу. А у тела покойного в тупом отчаянии застыла белокурая девушка. Они не привезли герцогу ничего, кроме безобидных бумажек. Карл Александр вскипел. Он не сомневается, что члены Малого Совета были в тайном сговоре с покойным, замышляли возвести его на престол. Он с яростью накинулся на посланцев, которые добыли ему только ненужный хлам. Наверное, они украли, сожгли все компрометирующие бумаги, умышленно упустили и загубили прекрасный случай раскрыть вражеские козни. Зюс разжигал и подстрекал его. Лучшей возможности уничтожить ненавистных интриганов не дождешься. Он припомнил давние нелепые подозрения герцога. Ведь эти же самые люди в свое время наседали на Карла Александра со злополучными реверсалиями, гарантирующими свободу вероисповедания, и прочли ему в Белграде черновик, совсем не похожий на позднейший штутгартский чистовой экземпляр. Кто, как не они, подменил листы и всунул подложную страницу в окончательный текст. От нашептываний Зюсса герцог-солдат, как дитя, неискушенный в вопросах дипломатии, наново распалялся застарелой злобой. Эти господа, видно, наловчились утаивать важные бумаги, и нынешние безуспешные поиски заведомо существующих письменных доказательств измены лишний раз подтверждают предосудительность их прежних поступков и уличают их в тайном сговоре с мятежным парламентом. Зюсс вполне понимал мудрого государя, которому надоело править страной при таком двуличном кабинете, состоявшем, если не из государственных преступников, то уж в лучшем случае из тугодумов, крючкотворов, педантов, трусов, оппортунистов, двурушников. Министры Форстнер, Нейфер, Негенданг, Гарденберг впали в немилость и получили отставку. Уцелел один только Бильфингер. Благоразумный Зюсс не решился посягнуть на широко известного за пределами Вюртемберга неподкупного ученого. Впрочем, тот не очень мешал ему, будучи поглощен своей наукой. А в политике, хоть и был внушительной и устрашающей фигурой, предпочитал держаться в тени. Кстати, и герцог настолько ценил беседу этого специалиста по постройке крепостей, что Зюсс вряд ли чего-нибудь добился бы. Вместе с другими опала постигла и управляющего казенным имуществом Георги, того самого, что пустил когда-то словечко о еврейской гвардии. Этот человек, озабоченный службой ради хлеба насущного, слишком поздно раскаялся в своей злосчастной шутке. Слишком поздно попытался подладиться к Зюссу. Еврей торжествовал, наблюдая его неловкие попытки к сближению. Он измывался над недалеким, неповоротливым чиновником, то проявляя к нему особую предупредительность, и Георгий уже надеялся, что можно вздохнуть свободно. Еврей, верно, не слышал его остроты или позабыл о ней, то пугая его каким-нибудь намеком или скрытой угрозой. В конце концов, Зюсс сам вручил управляющему казенным имуществом отставку, для чего пригласил его к обеду. Хозяин и немногочисленные гости сидели под красочным плафоном с триумфом Меркурия, ели на золотой и серебряной посуде изысканные пряные кушанья. Из драгоценных кубков пили крепкие иноземные вина. Насытившись, сидели отяжелевшие, пыхтели, переваривали обильные яства. И тут-то еврей светски непринужденным тоном выразил управляющему казенным имуществом сожаление, что государь так мало ценит теперь его просвещенные услуги. Увы, его светлость с некоторых пор вообще не любит и даже просто не терпит старой гвардии. А уж к новой гвардии управляющего казенным имуществом никак не причислишь. Георгий в полном смятении взглянул на него, что-то пролепетал и тупо уставился в землю, тряся головой, а немного погодя поплелся восвояси. Это был честный, но ограниченный человек с узким кругозором, в плену у всяческих условностей, отец семерых детей и бедняк. И вот теперь он впал в немилость, с позором отставлен от должности. Придя домой, он повесился. Началась смена чиновников. До сих пор высокие посты занимали простодушные, мирные, медлительные, благонамеренные швабы. Теперь на их места потянулись ловкие, расторопные люди, в большинстве своем иностранцы, изворотливые, многоречивые, способные распутать любое щекотливое дельце, клевреты Зюсса, всякие шеферы, тили, лауцы, бюллеры, мецы, гальваксы. Они сидели на всех ответственных постах. Они занимали все подступы к герцогу. Но сам Зюсс по-прежнему отказывался от официального чина. У него было только звание тайного советника и обергоффинандиректора, а также управляющего личными доходами ее светлости герцогини. Однако при всех дворах знали, что он истинный правитель государства. Его рука, хоть и без перстня с печатью, держала кормила власти. Облегченно вздохнула страна, потянулась в сладостном ожидании. Конец войне. Сыновья, мужья, возлюбленные, возвратятся теперь домой. Мирно, спокойно потечет теперь жизнь, а не рывками, с вечной нуждой, голодом да притеснениями. Не будет недостатка в мужчинах, молодых, здоровых, в сильных руках для работы, в хозяйском глазе, в мужниной ласке. Теперь можно правильно распределить работу, а не жить изо дня в день, как попало. Не будет недостатка в славных, крепких конях, хоть и замученными вернутся они, но можно снова их выходить. Все поля можно будет обрабатывать, как раньше, следить, чтобы виноградники не глохли, а дома не прогнивали и не пропадали. У городских ремесленников будут как до войны средства к жизни, сырье для работы, будет в изобилии продовольствие и вино. Все взоры обращены на запад, откуда возвратятся войска, возвратятся мужчины, лошади, палатки, телеги, обоз, провиант. Все отнятое, оплакиваемое, недостающее, возвратится и туг, и сила. Все взоры устремлены на запад, как в засуху на заволакивающие небо тучи. И вдруг жестокое разочарование. Лантаг постыдно капитулировал. Армия не будет распущена. В огонь, на помойку портреты герцога. И Белград, и 700 алибарщиков. Отчаяние прорвалось наружу. Поднялись бунты, более грозные, чем в начале войны, но подавленные еще быстрее и решительнее. От постоев за недостатком казарм не освобождали никого. На каждые две семьи приходилось по солдату, как в домах горожан, так и в крестьянских домах. Всюду сновали шпионы. Кто роптал или слыл подозрительным, на того накладывались двойные тяготы. Раз уж могущественные парламентарии мигом присмирели перед герцогской солдатней, естественно, что простые обыватели были совсем запуганы постоянным присутствием большого количества солдат и наглостью пришлых офицеров-католиков. Кругом мирно расцветали государства и вольные города. А в герцогстве же мир оказался хуже войны. Если во время войны Карлу Александру деньги требовались только для армии, то теперь они были ему нужны и на содержание постоянного войска, и на содержание двора, где уже не знали предела роскоши. Зюс каким-то чудом, прямо колдовством, добывал деньги. Он чуял каждое потаенное местечко, откуда можно их выкопать, словно обладал волшебным жезлом. Во время войны он только приладил тиски, теперь же медленно, со зловещим спокойствием и сноровкой, завинчивал их. Придавленная тяжелой пятой военщины, страна не кричала под нестерпимым гнетом, а только стонала. Мучительно задыхаясь, истекая кровью и последними соками, она погибала. Бесконечные поборы, штемпельные пошлины на все, даже на башмаки и сапоги. Кто-то пустил ядовитое словцо. Скоро и у людей будут выжигать штемпеля на ладонях или на пятках. По 4 гроша за пару. При Эбергарде Людвиге и графине Гревениц торговля чинами и должностями была обычным явлением. Зюс эту систему усовершенствовал, учредил для нее особую инстанцию, наградное ведомство, где каждое освободившееся место открыто, как на аукционе, отдавалось тому, кто дороже заплатит, где с той же целью создавались новые должности и звания. Предметом торга были все места, от советника экспедиции и ниже, вплоть до деревенского староста и судьи, даже до сторожа при купальнях и штатного живодера. Никаких преимуществ для получения вакантной должности вюртембергцам не давали ни преемственность, ни выдающиеся способности. У кого не было денег, тому приходилось перебиваться кое-как или искать счастье за границей. В Пруссии уроженец Штутгарта Кристоф Матеус Гейдегер быстро преуспел, меж тем как в Вюртемберге никого не трогало, что его деды и прадеды целое столетие были судьями. Впавшему в нищету Фридриху Кристофу Коппенгеферу даже горячая рекомендация Бильфингера не помогла получить место профессора в Тюбингенском университете. Этому замечательному швабскому физику пришлось добиваться заслуженного признания в Санкт-Петербурге у гиперборейцев. Зато теперь на самых видных местах в герцогстве сидели понаехавшие со всего света ловкие дельцы. Можно ли было требовать, чтобы чиновник знал свое дело и успешно справлялся с ним, если у него не было других оснований получить должность, кроме уплаченного им крупного куша, и других стремлений, как только с лихвой окупить затраченный капитал? Но самой прибыльной коммерческой аферой, самыми исправными тисками была юстиция. Здесь система Зюсса отличалась гениальной простотой. Право расценивалось по принципу его торговой рентабельности. У кого были деньги, тот мог добиться, чтобы за ним письменно с печатью утвердили любое право. У кого денег не было, тому не помогло бы самое непреложное доказательство его прав. Зюсс с присущей ему ловкостью извлек всю возможную пользу из рескрипта, данного Карлом Александром при вступлении его на престол. Этим рескриптом предписывалось предать суду всех чиновников из клики Гревениц, учредить особые комиссии для повсеместного пресечения лихоимства и хищений. Народ восторженно приветствовал появление такого указа, в коем зримо проступает светлый лик Фемиды, по слову придворного Пиита. Несколькими поистине мастерскими штрихами Зюсс превратил лик богини в наглую ухмылку толстощекого бога Мамона. Для осуществления герцогского указа было учреждено фискальное ведомство. По всей стране разъезжали шпионы, а иные добровольно предлагали свои услуги для выискивания богатых и состоятельных людей, не имевших связей и не состоявших в родстве с придворными или членами парламента. Против них возбуждали дело за незаконное приобретение имущества и угрозами, вымогательствами, лжесвидетельствами доводили самых безупречных до того, что они выплачивали требуемую сумму, лишь бы только избавиться от судебного разбирательства. Даже против покойников возбуждали дело, если они оставили порядочное состояние. Большую огласку и за пределами Вюртемберга получил процесс надворного советника и начальника податного ведомства Вольфа. Его, человека независимого и неуступчивого, без всякого повода привлекли к суду. Советник экспедиции Гальвакс, клеврет Зюсса, предложил Вольфу полюбовную сделку. Тот не согласился и продолжал отстаивать свою правоту. Делу дали ход, отсудили у Вольфа Биссингскую мельницу. Когда ему объявили о конфискации его виноградников, он вспылил и бросился душить герцогского уполномоченного, принесшего это распоряжение. Вслед за тем у его сына отняли данное ранее разрешение вступить в брак и забрали молодого человека на военную службу. Взбешенный отец не смирился, проник к герцогу, у которого происходило заседание Совета министров, и перед всеми собравшимися обрушился с яростными нападками на фискальное ведомство. В конце концов его силой увела швейцарская стража. Карл Александр был не на шутку озадачен и потребовал к себе все документы по этому делу. Но правитель дворцовой канцелярии Шефер успел внушить ему, что все делается по справедливости и по закону, а Вольф попросту буян и сутяга. После этого дело приняло еще более неблагоприятный оборот. Вольфа приговорили к тюремному заключению. Он бежал за границу, где кончил жизнь в нищете. Все его имущество было конфисковано фискальным ведомством. За год эта судебная инстанция выжила в пользу герцогской казны 6,5 бочонков золота. Из них кассиры Зюсса насчитали бочонок с четвертью издержек и процентов, сверх того больше, чем полбочонка Зюсс сам удержал за поставленные герцогу драгоценности. Хотя Зюсс по-прежнему не занимал никакой официальной государственной должности, в Штутгарте давно всем было известно, что управление страной сосредоточено не во дворце и не в Людвигсбургской резиденции, и не в здании Ландтага. Нет, все эти окаянные каверзные рескрипты, такие безобидные и даже благодетельные с виду, а на самом деле висевшие на шее у людей, так что люди задыхались, изнемогая, все они исходили из дома на Зеегассе. Теперь перед этим домом люди сжимали кулаки, бормотали проклятия, плевались. Какой-нибудь смельчак отваживался даже приклеить пасквиль. Но все это ночью, таясь, оглядываясь. Ибо лейб-гусары и шпионы-евреи сновали повсюду. И всякий, кто провинился перед ним, мог невзначай очутиться в Нейфене или Гогенаспергском каземате, крест-накрест закованным среди вечной тьмы. А в трактире под вывеской «Синий козел» собирались обыватели потолковать о политике, пошушукаться. Среди них бывал и булочник Бенц. Только он держал язык за зубами, боясь вторично попасть в просак. Но теперь и без него все было ясно. Теперь стоило кому-нибудь сказать: «Да-да, при прежнем герцоге страной правила шлюха», как другой подхватывал, «а при нынешнем правит жид». И поднимался ропот, лица искажались бессильной ненавистью, а у кондитера Бенца только поблескивали свиные глазки над жирными лоснящимися щеками. Тяжко вздыхала, судорожно билась страна под удушающим гнетом. Зрели злаки, зрели лозы, трудились и созидали ремесленники. Герцог со своим двором и войском бременем лежал на стороне, и она терпела его. 200 городов, 1200 деревень стонали и сходили кровью. Герцог выжимал из них все соки руками еврея, и страна терпела его и еврея. В евангелические братства, молитвенные собрания, библейские общества пиетистов собирались труждающиеся и обремененные. Они тянулись к Богу, как побитые собаки, лизали ему ноги. Несмотря на строгие запреты и кары, в герцогстве повсеместно обнаруживались пророки и ясновидящие. В Биттингейме проповедник Людвиг Бронквель, последователь Сведенборга и Беаты Штурмин, уже однажды в бытность викарием в Гроссботворе заслужил порицание консистории за свои еретические взгляды на тысячелетнее царство и обращение евреев. Теперь величал Зюсса долгожданным бичом Божьим. «Если собаку избивать целый день, — проповедовал Бронквель, — она убежит и станет искать другого хозяина. Простой люд подобен такой собаке. Избивает его герцог, избивают солдаты, избивают чиновники, офицеры. Но самая главная палка — еврей Зюсс. И вот, когда народу становится невмочь, он убегает и находит себе другого господина — Христа». Правда, проповедник был отрешен от должности и в лютой нужде скитался потом по Германии. Однако слова его учения не заглохли, и пиетисты собирались, чтобы возблагодарить Господа за еврея, как за бич, коим он загоняет их к себе. Девица Магдален Сибилла Вейсензе осталась в Гирсау, когда ее отец перебрался в Штутгарт. С тех пор, как она узрела в лесу дьявола, образ его преследовал ее. Она чувствовала себя призванной бороться с дьяволом, обратить его к Богу. Тоска, сочетание ужаса и сладострастия неудержимо влекла ее в лес, однако дьявола она больше не встречала. Как ни странно, но она не решалась рассказать об этой встрече братьям и сестрам по библейскому обществу. Она утаила это видение даже от слепой Беаты Штурмин, от наставницы, от ясновидящей, от святой. Ей самой предназначено бороться с дьяволом. Это ее миссия, ее призвание. Теперь, в воспоминании, его выпуклые глаза пылали еще более пожирающим пламенем, а губы еще чувственнее, еще искусительнее алели на очень белом лице. Люцифер был прекрасен, и в этом была его великая сила и соблазн. Взять его за руку, держать не выпуская, привести к Богу — вот торжество, от которого можно умереть. Хотелось закрыть глаза, чтобы полнее прочувствовать радость от такой победы. А бедные братья и сестры по библейскому обществу что-то лепетали о ничтожных посланцах Вельзевула, о герцоге, о евреи. Магдален Сибилле было даже жалко слушать их. Еврей, герцог-католик, что за мелкие безобидные бесенята рядом с самим дьяволом во плоти, которого она узрела и которого ей суждено побороть. И у магистра Якоба Поликарпа Шобера тоже была своя тайна. Даже братьям и сестрам по библейскому обществу, которые мирно совершали свой жизненный путь и не отличались большой наблюдательностью, бросалось в глаза благочестивое сияние на кротком, толстощеком лице молодого человека во время пения псалмов о небесном Иерусалиме. В эти минуты он видел навес перед Белым домом среди цветочных клумб и девушку, потягивающуюся в полудреме, одетую по чужеземному обычаю, видел матово-белое лицо – под истинно черными волосами. Он еще не раз с замиранием сердца перелезал через высокий забор и однажды снова увидел девушку. Но это случилось в ненастный день поздней осени. Девушка была одета во что-то темное, и прежнее, неземное, яркое солнечное видение заслонил ее нынешний облик. Спустя некоторое время Штутгартское евангелическое братство предложило ему хлопотать о месте герцогского библиотекаря, но дело сорвалось, так как у него не было нужной суммы, которую требовало наградное ведомство за предоставление этой должности. В глубине души он был очень рад, что мог оставаться в Гирсау и в грезах своих витать вокруг леса и белого домика. Между ним и Сибиллой в библейском обществе установилась удивительная душевная близость. Братья и сестры смиренно и умиленно вздыхали о тяжких и блаженных временах скорби и просветления, о жестоком еврее, которого Господь ниспослал герцогству. Магистр же видел божественную девушку, а Сибилла видела Люцифера, и их мечты возносились над всем окружающим, пронизывали наивные песнопения, поглощали все и заполняли собой голую, убогую, низкую комнату. Белая кобыла Асиада, что значит «восточная», скоро привыкла к мягкому швабскому воздуху. Но ей не нравились швабы, не нравились их руки, их мелочность, угрюмая ограниченность, косность. Она была рождена в Йемене, в уплату дани попала на конюшню калифа, помощником казначея была продана левантийцу Даниэлю Фоа, а тот в свой черед уступил ее своему коллеге Зюсу. Зюс заботливо ухаживал за кобылой, потому что она была его собственность и потому что верхом на ней он имел весьма представительный вид. Но он не любил ее. У него тогда еще не было сознания, что во всем живущем есть частица его самого. Это сознание возникало в нем смутно и тягостно, когда с ним говорил Рабби Габриэль. Оно блаженным током проходило по его крови, когда он видел Ноэми. Но пролетали краткие счастливые часы, и сознание этого как не бывало. Зато оно было у белой кобылы Асиады. Она знала поступь своего господина, руку его, запах, колени, которые стискивали ее бока. Легко и грациозно ступая под ним, она думала: «Он меня не любит, но он прекрасная ноша. Его совсем не чувствуешь, он словно часть меня самой. Он поднимается и опускается с моим дыханием, с игрой моих мускулов. Когда другие смотрят на меня, у меня щемит сердце, и они мне чужие. А он — часть меня самой. Взор его безбрежен, и мне хочется мчаться и лететь, когда он смотрит на меня. Когда его рука похлопывает меня, во мне пребывает уверенности, спокойствие и силы. Я с ним одно. Мне не нужно иной родины, когда я с ним». И она вскинула голову и заржала звонко и торжествующе навстречу встрепенувшимся обывателям. «Берегитесь! Он едет! Он!» Ибо Зюс теперь открыто выставлял на свет свою власть, кокетничал и кичился своими совершенными светскими и придворными навыками. Только одна из новомодных аристократических забав была ему ненавистна — это облава на лесного зверя. Ему казалось невыразимо глупым и гнусным сгонять животных в кучу, смотреть, как они мечутся, и стрелять по ним беззащитным. При виде убитых зверей горло у него поступала тошнота, и как ни страшны ему были бесцеремонные насмешки придворных, он не мог себя переломить и отведать этой убоины. Пусть мясники убивают быков, телят, баранов и свиней. Это почтенное и полезное ремесло, которым, однако, никто не занимается потехи ради, и на мясников все-таки не смотрят, как на благородных кавалеров. Зюс никак не мог взять в толк, почему убой теленка – дело мелкого ремесленника, а убой, согнанный в кучу козуль – рыцарская забава. Вообще же он стремился быть центром всех увеселений при дворе. Каждый знатный иноземец, приехав в Штутгарт, спешил засвидетельствовать почтение всемогущему фавориту. Он увеличил свой домашний штат, так что из его лейб-гусаров в темно-малиновых ливреях можно было составить чуть ли не целую роту. Министров и высших чиновников он держал в рабском подчинении. Они боялись его едва ли не больше, чем самого герцога. Стоило ему свистнуть, как они прибегали, сломя голову. При малейшем противоречии он грозил им кандалами, плетьми, виселицей. Зюс сам был точно вихрь, и его окружал постоянный вихрь. Коммерция, политика, дворцовые празднества, женщины. Он вызывал к себе, кого хотел, и никто не смел ослушаться. При желании он бывал воплощенной любезностью, и все сердца таяли перед ним. Герцога он всецело держал в своей власти. Карл Александр чувствовал себя связанным таинственными узами с этим человеком, который первым уверовал в его счастье и этой утлой ладье доверил всю свою жизнь, а теперь, словно волшебными чарами, сметал с его пути все преграды, непреодолимые для него самого и для его советников. В искреннем восхищении, с примесью суеверного ужаса, смотрел он, как еврей из ничего добывает все, что от него требовали – деньги, женщин, солдат. И он слепо следовал всякому совету своего финанс-директора. С самой ранней юности Зюс чувствовал безграничную уверенность в себе – однако теперь он минутами сам бывал потрясен тем, какую задачу взвалил на себя и как легко, играючи, справлялся с ней. И раньше крупным финансистам из числа его соплеменников приходилось решать задачи огромного масштаба и в своих руках нести полный до краев сосуд власти. Но эти люди держались в тени или крестились, как его родной брат. Он же, еврей, один стоял перед целой Европой на опасной высоте и улыбался, и был элегантен и самоуверен, и даже самый прозорливый взгляд не мог бы со злорадством подметить у него хоть малейшую дрожь. Для того, чтобы жить по-княжески, чтобы всецело держать герцога в руках, ему нужны были деньги, в несметном количестве, постоянно в обороте, постоянно наготове. У своих родственников, Оппенгеймеров, императорских банкиров в Вене, он научился оперировать крупными цифрами. Теперь же через его руки проходили дела всего герцогства. В полном его распоряжении находилась казна 20 городов и 1200 деревень. С присущей ему кипучей энергией он бросал эти средства в самые разные предприятия, ни минуты не давал им лежать мертвым капиталом. Он завел связи со всеми европейскими банкирами. Через его бесчисленных агентов, в большинстве случаев евреев, швабские деньги шли по самым запутанным каналам. На засеивание плантаций в Нидерландской Индии, на приобретение лошадей в Берберии, на охоту за слонами и черными невольниками у африканских берегов. Его основным принципом, его главной целью был непрерывный головокружительный оборот. Он не гнался за большой прибылью в каждом отдельном случае, а в итоге получалась гигантская прибыль, потому что от всех дел к его рукам прилипала малая толика. Итак, он старался быть участником всех денежных операций в империи. Он держал под своим контролем промышленность и торговлю во всех концах, во всех закоулках Европы, и значительная часть всех германских денежных средств проходила через его кассы. У него были несметные личные доходы. Всякий, кто хотел чего-либо добиться при Вюртембергском дворе, задабривал его презентами и знаками внимания. Герцог, которого осведомил об этом Ремхинген, рассмеялся. «Пусть наживается шарлатан. Каждый его профит для меня профит вдвойне». Его торговля кровными лошадьми приняла широкие размеры, но больше всего разрослась его торговля драгоценными камнями. Он с давних пор питал фантастическую страсть к драгоценностям. Однако до сих пор при каждой крупной сделке ему поперек дороги становился некий дон Бартолеми Панкорбо, португалец, долговязый, тощий, молчаливый, загадочный человек, с ввалившимися щеками и глазами, с лицом точно маска мертвеца. Казалось, он каким-то оккультным путем узнавал, где можно раздобыть по-настоящему ценное украшение. И сразу же там появлялась его фигура. В старинной, нескладной, плохо прилаженной придворной португальской одежде. Он был в чинах и почете при дворе, благодаря своим дипломатическим связям. Он держал в руках амстердамский рынок, а отсюда и всю германскую торговлю драгоценными камнями. Теперь Зюс пустил в ход все свое политическое влияние, чтобы избавиться от ненавистного конкурента. Еврей боролся страстно, со остервенением, хладнокровно, цепко, коварно держась за каждую пять, отступал тощий загадочный португалец. Однако он был неистребим, его тень всегда ложилась на сделки Зюса. Но только лучшие и самые редкостные камни теперь сначала предлагались Зюсу, и приобрести некоторые уникальные драгоценности можно было лишь через него. Торговля камнями была для Зюса главным образом увлекательной игрой, и наряду с крупной прибылью приносила и немалые убытки. Зато он постарался обеспечить себя постоянным и верным доходом из целого ряда других источников. Он умудрялся устроить так, что всякий раз, как наступал срок значительных платежей, выдачи жалования чиновникам и военным, в герцогской казне не оказывалось наличных денег. Зюс выдавал нужную суду из собственного капитала, удерживая в свою пользу по грошу с гульдена. Горожане и крестьяне видели в этой явно жульнической махинации источник всех своих невзгод, и никакая нужда, никакие лишения не угнетали их так, как этот отнятый евреем грош. Он взял на откуп и чеканку монеты, но пренебрегал наживаться на неполноценности денег. К таким примитивным и низменным приемам он прибегал поневоле в период договора с Дармштадтом, когда был еще совсем безвестной и ничтожной пешкой, и когда ничего другого ему не оставалось. Теперь же куда дальновиднее было зарабатывать на повышенном обороте полноценных денег. Итак, монета, которую он чеканил, была лучшей из всех германских разменных монет, наиболее ходкой и наиболее ценимой. Но главное, ему не терпелось выпуском доброкачественной монеты заткнуть глотку своим врагам. Он понял, что именно на этом противники постараются поймать его, что именно здесь он споткнется при малейшем неверном шаге. Если же наоборот, он в этом покажет свою честность, его кредит неимоверно возрастет. Он с нетерпением ждал каких-либо нападок, даже старался поскорее вызвать их. Тугодум Ренхемген, в числе многих других, столь же наивных в финансовых вопросах, не мог объяснить себе растущее богатство Зюсса, иначе как только трафаретным предположением, будто еврей чеканит фальшивую монету. Он подзуживал герцога до тех пор, пока тот не приказал произвести расследование. Тогда Зюсс со смиренно торжествующей улыбкой представил письменные свидетельства агентов о том, что вес его монет слишком велик, а посему на них ничего не заработаешь, и расцвел еще пышнее в лучах собственной непорочности. Он участвовал, кроме того, в целом ряде соглашений и откупов. Повсюду у него были разбросаны амбары и склады товаров, а герцогским указом он был освобожден от пошлин и акцизных сборов. Кроме того, государственные чиновники, городское и окружное начальство облагали население трудовой и гужевой повинностью для его личных нужд. Он исхлопотал себе привилегию на устройство лотерей и обчищал карманы приманкой выигрыша в лотерее или в игорном доме. Он оплел всю страну широко разветвленной сетью многообразнейших предприятий. Он блаженствовал и упивался своим могуществом. Но порой ему казалось, что не от него исходит весь этот сверкающий вихрь, и не раз, точно обороняясь, как в ознобе, передергивал плечами. Его вдруг охватывало какое-то гнетущее чувство. Все предметы вокруг него как-то странно блекли. Ему чудилось, будто он скользит в беззвучной призрачной кадриле. Рабби Габриэль держит его за правую руку, герцог за левую. Они выделывают замысловатые фигуры, отвешивают поклоны. А там, дальше, среди танцующих, сплетенный с ним множеством рук, разве то не Исаак Ландауэр? Как зловеще комичен он, в лапсердаке и с пейсами, при этом строгом, молчаливом, размеренном танце, поворотах, поклонах. Но мрачная, призрачная картина терзала его лишь краткие мгновения. Она таяла перед озаряющим его светом, рассеивалась в ничто, распылялась. А ему оставалось золото, которое можно взвешивать и считать, женская плоть, которую можно осязать и ласкать, стискивать, брать. Это было и оставалось. Блеск, власть, вихрь, жизнь. В Урахе имелась полотняная фабрика, которая принадлежала семье Шертлин. Шертлины начали дело с малого при Эбергард-Людвиге, а теперь пустили корни по всей стране. Их предприятие процветало, у них были филиалы в Маульбронне и в Штутгарте, шелковая мануфактура. В свое время, когда фабрика была еще мала и незначительна, Кристоф Адам, энергичный, умелый и удачливый глава семьи Шертлин, добился ее преобразования в акционерное общество и уступил графине Гревениц часть паев по цене много ниже номинала. Таким простым маневром могущественная фаворитка была вовлечена в интересы предприятия, она добывала компании заказы и всяческие привилегии. Конец четвертой дорожки второй кассеты. Продолжение книги на третьей кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.